продолжаем читать наставление Антония Великого, и снова разговор наш пойдет о теле. Слово, 18 пункт из наставлений Антония Великого. Небезызвестно, что в теле бывают троякого рода плотские движения. Первое есть движение естественное, прирожденное ему, которое, однако ж, ничего не производит греховного, отягощающего совесть, без согласия души, а только дает ощущать, что оно есть в теле. Другое движение в теле происходит от слишком обильного питания тела пищей и питьем, когда рождающийся от этого жар крови поднимает в теле брань против души и склоняет ее к нечистым похотям. Потому-то и говорит апостол: «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд». Равно и Господь заповедует ученикам своим в Евангелии: «Внемлите, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством». Те же, которые возревновали достигнуть полной меры святости и чистоты в иноческом чине, особенно должны всегда так себя держать, чтобы можно было говорить с апостолом: «Умерщвляю тело мое и порабощаю». Третье движение бывает от злых духов, которые по зависти искушают этим и покушаются расслабить взыскавших чистоты иноков или уклонить с пути хотящих войти в дверь чистоты, то есть желающих поступить в иночество. Вот Антоний Великий говорит о трех движениях плоти. Первое движение, оно естественное. Назовем его, как вслед за одним священником начала 20 века, назовем его это естественное желание «хоть». То есть некое хотение, естественная сила, вложенное в человеческое тело, без согласия души, без растления души. Само по себе это естественное, физиологическое действие, ничего плохого сделать не может. Второе действие, второе состояние движения плоти, как называет его Антоний, второе движение плоти связано с чрезмерностью некой, когда человек питает свое тело сверх должного. Ему нет нужды столько есть или столько пить, и вот этот избыток физиологической, естественной энергетики, естественных сил, он делает это данное Богом естественное движение неуправляемым душой. Душа не может ничего с ним сделать. Она как бы, естество выходит из-под контроля души, но выходит потому, что человек, душа сама дала согласие, что вот питать чрезмерно свое собственное тело. И третье движение плоти, о котором говорит Антоний, оно связано с движениями духов злобы поднебесной. Конечно, вот эту систему, так скажем, того, о чем говорит, вот этих движений плоти, о которых говорит Антоний, можно отнести ко всем естественным физиологическим движениям человека. Это и, скажем так, детородная сила, и жажда, и желание поесть, алчба, и желание сна, и желание отдыха. То есть все эти естественные потребности человеческого тела, они есть в человеке, и ничего с этим не сделаешь. Но они есть. Но Антоний Великий в данном слове, в 18 слове, говорит по преимуществу, конечно, о том, что мы привыкли называть похотью, то есть о вышедший из-под контроля вот этой страсти, блудной страсти, как мы больше, так скажем, эвфемизмами пользуемся в данном случае. И вот об этом подробно говорит Антоний Великий. Для того, чтобы вообще понять адекватно все обороты, о которых говорит Антоний Великий, все это правильно понять, важно всегда помнить, мы уже когда-то говорили, начиная читать наставления Антония Великого, и всякий раз нужно понимать, что когда он говорит об естестве вообще, он имеет в виду естество крещенного, настоящего крещенного христианина. То есть, когда он говорит, скажем, об естественных движениях тела, он подразумевает естественные движения тела христианина. Потому что, понятно, для него существо, он не рассуждает о бытии человека, который не крещенный. Или который, скажем, крещенный не таким образом, то есть он формально крещенный, но никакой веры он в момент крещения не принес, и стало быть, каким был, таким и остался, в нем никаких изменений не произошло. Это к чему? К тому, что в принципе большинство современных людей не знают вот того естественного движения физиологических импульсов, управляемых физиологических импульсов, о которых говорит Антоний Великий. Они просто современному человечеству почти неведомы. Что даже ребенок, и, к сожалению, даже крещенный, чувствует волнение своего тела даже не в подростковом возрасте, а задолго до подросткового возраста он уже начинает мучиться волнениями своего тела. Его уже терзают какие-то нечистые движения, собственно, тела. Он уже не знает, что делать. И общая атмосфера развращенности душевной, физиологической развращенности, в которой находятся современные даже дети, я уж не говорю о подростках, оно спекулирует, паразитирует на их вот этих необузданных физиологических движениях и начинает развращать их душу так, что к подростковому возрасту они уже развращены и телесно, и душевно. Состояние, которое, скажем, еще 50 лет назад изучалось, как, скажем, случаи клинические, случаи патологий душевных или физиологических патологий, теперь становится едва ли не повсеместно распространенным и уже и в некоторых модернистских педагогических практиках и в некоторых воспитательных методиках уже учитывается как некоторая данность, на Западе это особенно распространено, и, так скажем, педагогическое сообщество, если это можно так выразиться, в отношении того, что происходит в европейской традиции воспитания детей, оно пытается как-то среагировать, что надо сделать, чтобы хоть как-то обуздать вот эту слишком раннюю развращенность человека, развращенность детей. Это данность времени некая. Но вот возвращаясь к Антонию Великому, хочется как раз подчеркнуть, что он, говоря об естественных физиологических движениях, об естественной ходе человека, он говорит о том, что она вполне подконтрольна душе, и ничего греховного, ничего страшного, ничего возмутительного эта естественная сила сделать не может в христианине. Нам кажется, что он пишет про святых, нет, это нормальное положение христианина. Со святыми он будет, о святых он будет говорить дальше. Он говорит, что вот все люди, просто крещенные, нормальные христиане, все имеют это нормальное, естественное. Вот оно им дается, оно восстанавливается в крещении так, что никакая естественная, ни одна из естественных сил нашего тела не может влиять на нашу душу, не может разрушать ни нашего духовного мира, ни нашей души, ни нашего тела без согласия души. Вот это данность, которую дает Христос. Он говорит, что все с этого начинают. Монашество по его мысли, по его свидетельству, оно начинается с другого, а вот это общее у всех христиан. Если естественная сила по согласию, по воле или по равнодушию, по невниманию души получает слишком избыточную энергетическую пищу во всех смыслах, вот человек начинает много есть или много пить, или много спать, или мало работать, то есть потребляемая энергия не расходуется, тогда естественная сила, она выходит из-под власти души, и тогда она должна быть обуздываема трудом, браком, деторождением, воспитанием всех рожденных детей, сколько бы их ни было. Все это некие, притруждения, приутруждения, некие оковы, некие вериги, которые помогают обуздать эту естественную силу, вышедшую из под контроля человека. Человек не знает, вот у него хочется, у него свербит, и он не знает, что с этим делать. Душа просто замирает, душа скукоживается, душа цепенеет и не в состоянии преодолеть этого сильнейшего физиологического действия. Но только потому, что однажды человек несколько распустил свое тело, позволил ему нечто большее, позволяет до сих пор, и тело очень быстро, как разнузданный конь, вышло из-под контроля своей души. И это ничего, это нормальный путь, о котором Антоний не рассуждает, поскольку он не избрал путь брака, и об этом он не будет говорить, хотя об этом будут говорить другие. И нас в контексте книги «Добротолюбие» это тоже не интересует. Он говорит о тех, которые все-таки хотят снова вернуть тело в послушание душе. И он указывает путь для этого. Это путь воздержания. То есть человек, который хочет выбрать путь чистоты и сделать так, чтобы тело всегда было ему послушно, никогда не исполнять желания тела, а сделать тело совершенным послушным орудием души, человек, который на это решился, он и избирает монашеский путь. Путь чистоты или путь иночества, как здесь в данном переводе «Добротолюбие» сказано. И человек начинает воздерживаться и, в первую очередь, то есть лишать свое тело вот этой избыточественной энергии. То есть мало его питать, мало вкушать воды, мало по минимуму спать, желательно вообще не спать ночью, как это и введено и в монашеской практике, и древнейших общин сохраняется и сейчас, скажем, на Афоне. Монашеская жизнь – это жизнь бденная, потому что по мысли, как мы увидим, читая «Добротолюбие», очень многих святых отцов-подвижников ничто так не разрушает дел плоти, ничто так не измождает вот это естественных потребности человека, как, бдение, бессонная ночь, проведенная на ногах, ночь, проведенная в сосредоточенности ума, обращенного к Богу, когда у тела лишается естественно, отнимается естественный и, такой вольный, расслабленный сон, то, оказывается, это очень сильно подрывает физиологически естественные свойства тела, способствуя его преображению. Тело становится, если избрать этот путь, тело становится управляемым, тело становится, подчиняется душе, оно делает не то, что ему хочется, оно делает то, что говорит ему душа. Если же человек не воздерживается, если человек позволяет расслабляться тем или иным способом, расслабляя свое тело, то естественные силы, заложенные в тело, выходят из-под контроля души и начинают разливаться по всему телу, постепенно подавляя и душу человеческую, порабощая душу человеческую. И иногда третье движение плоти, о которой говорит Антоний Великий, иногда даже у подвижников, даже у внимательных подвижников движения плоти могут происходить под влиянием бесов, под влиянием демоническим. Такие случаи тоже известны и достаточно хорошо описаны. Самый, может быть, яркий, такой образный сюжет в житиях святых, эпизод из жития Иоанна Многострадального. Это подвижник Киево-Печерского монастыря. Если мне не изменяет память, 13 века. И этот подвижник, он все делал для того, чтобы тело свое измождить. Он уже почти не ел, он не спал, закончилось до того, что он зарыл себя в землю, чтобы утишить движение похоти, его борющий, но и это не помогало. То есть очевидно, что это было уже не разнузданная, естественная человеческая энергия, а искушение сатаны. Но искушение в том и состоит искушение, что он, падший дух, воздействует на тело человеческое, возбуждая, как бы паразитируя на естественных человеческих движениях, паразитируя на них, возбуждая их, по естеству они должны быть мертвыми, потому что человек не ест, не спит и не пьет. Но попускается духу злобы, действует на физиологию человека, и человек чувствует, что плоть его волнует. Он чувствует движение плоти, движение похоти, он не хочет с ними, он с ними борется, но ему-то кажется, что он борется с самим собой, потому что движения рождаются не извне, они рождаются в нем самом, хотя и под действием лукавого духа. Это испытание дается либо совершенно разнузданным людям, людям, которые поставили свою душу на служение своему телу, а свое тело на служение бесам. Вот им действительно с ними такое может происходить. Либо подобные искушения допускаются для людей, которые действительно очень мужественные и крепкие, потому что в том-то и состоит борьба и напряженность, интрига, вот какая-то болезненность этой борьбы, что человек, борясь с сатаной, не ощущает его как некое врага, борющего его, а как своего предателя, свое предательское тело. Он борется с тем, что рождается в нем самом. И только мужественный человек, очень твердая воля, очень крепкий ум, укорененный в благодати Божией, укорененный в Христе, может преодолеть подобное искушение. И потому оно им попускается, чтобы человек приобрел какие-то особые дары за это горение вот в этой борьбе. У Иоанна Многострадального это кончилось, когда он, ему были открыты мощи, кости, находящиеся здесь, в этой же келье, о которых, очевидно, забыли, другого великого подвижника целомудрия Моисея Угрина. И когда он приложился к этим мощам, он получил совершенную тишину на всю оставшуюся жизнь от волнений плоти. А, например, в истории одного египетского подвижника Памвы египетского. Он уже в старом возрасте почувствовал движение плоти, ничего не смог сделать, хотя уже и не ел, и не спал, и не пил. Неделями практически ничего не мог сделать и мучился в такой брани 5 лет. И когда, наконец, изнемог, но он молился непрестанно, ему явился ангел и сказал, что отныне ты будешь избавлен от подобной волнения, но чтоб ты знал, что то, что ты получил тишину от естественных волнений, есть не твоя заслуга, а действие благодати Божьей, чтоб ты никогда не гордился и не превозносился. Но кроме подобных явлений и движений плоти, которых описал Антоний Великий в 18 пункте, есть еще одно страшное состояние человека, о котором Антоний Великий говорит в 73-м слове. «Не ходите вслед похоти очей своих, и не расслабляйтесь сердцем своим, ибо злая похоть развращает сердце и омрачает ум. Дальше отходите от нее, да не прогневается на вас живущий вас Дух Божий. Станем подвязаться за чистоту даже до смерти и всячески блести себя от скверных похотей. Для этого будем остерегаться взирать на красоту женщин. Не будем рабами нечистых страстей и срамных похотей, которые ненавидит Бог. Имя Бога преднапишите пред очами сердец ваших, чтобы внутри вас непрестанно взывалось: вы есте церковь Бога живаго и место покоища Духу Святому. Кто увлечен нечистыми похотями, тот перед Богом подобен скотам, лишенным всякого смысла, по слову псалмопевца святаго Давида пророка. Итак, ненавистью возненавидим око оно непотребное и взыщем чистоты, поилику она и слава ангелов Божьих. Но если по внушению дьявола падем, восстанем через покаяние и приступим к тому, кто пришел взыскать овцу, блуждающую во грехе». Здесь, хотя и как бы почти одной фразой, всего лишь не заостряя на это внимание, Антоний Великий описывает следующее духовное состояние, когда он говорит, что кто увлечен нечистыми похотями, тот перед Богом подобен скотам, лишенным всякого смысла, по слову псалмопевца святого Давида пророка. Тело, когда служит похоти, переживает трудность, чем сравнимую. Это одно из сильнейших физиологических переживаний, доступных человеку. И когда человек переживает эту телесную физиологическую сладость, он, если он не будет обуздывать себя, он ищет возможности пережить эту сладость не только еще, но и в большей степени. Он начинает искать различные источники, как сделать эту сладость с одной стороны ярче, а с другой стороны продолжительнее. Он все мысли свои погружает в то, чтобы физиологическое удовольствие, если это возможно, сделать длительным до бесконечности, а сладость неумоляемой, чтобы она была все больше, все насыщенной, в сущности, хотя это и физиологически несколько иной процесс, но душевно это то же самое, что то, что действует, то, что движет, скажем, человеком, недугующим страстью наркомании. То есть так устроен человек, что физиология его, она конечна. И человек очень быстро, мозг наш, эмоции наши, связанные с телом, они очень быстро приедаются, когда человек пытается вновь и вновь пережить некое сильное ощущение, оказывается, что не приедается, и ощущения такого уже нет. А телу хочется, физиологически хочется большего и более длительно. Почему люди и так часто умирают от передозировки? Они хотят больше сладости, но тело не выдерживается, не выдерживает этого и гибнет. Вот, хотя блудная страсть иную природу имеет, несколько иную изначально, чем, скажем, наркомания, но физиологически, как воздействие на определенные центры коры головного мозга, связанного с душой человеческого, явления, все страстные явления, они одинаковы. И человек, переживая и собираясь переживать все больше и большую сладость от тех или иных физиологических реакций, физиологических процессов, он всю душу свою вкладывает в это телесное переживание. Он всей душой своей жаждет, чтобы не только тело наслаждалось, но как бы и душа растворилась телом в этом экстазе. Он тоже хочет и душу присоединить, не просто чтобы тело наслаждалось, чтобы душа наслаждалась этим телесным наслаждением. Он сознательно, по движению собственного ума, вкладывает всю свою душу в тело. Он достигает такого состояния, чтобы душа вся жила только этим телесным наслаждением. И когда наступает либо болезнь, либо старость, либо, что несомненно, смерть, душа-то привыкла наслаждаться только телесными ощущениями, а тело уже не может или его нету. И душа страшно страдает, она действительно блудная душа. Она хочет только вот этих моментов переживания страсти, моментов наслаждения, но без тела она их пережить не может. И вот это состояние, если это фиксируется смертью, это страшное состояние. Человек никогда не сможет, просто не сможет, не то что увидеть Бога, даже вообще заметить Его присутствие, насладиться чем-то он не сможет, потому что вся его душа, вся, только в одном единственном похотном экстазе, а тела, способного к этому экстазу, у него уже нет. И вся душа будет обречена вечно мучиться в этой своей ненасытимости. Вот про это состояние Антоний говорит, что оно великая мерзость перед Богом.